Старшина вывел из палатки, которая находилась напротив палатки Спартака, 6 ликторов, взятых в плен при Аквинском бою. Их поставили впереди Спартака, и им было приказано идти перед конем вождя в этот день. В то же время ликторам было объявлено, что отныне всякий раз, когда верховный вождь будет выходить пешком или верхом, они обязаны предшествовать ему с пучком розок, как это делалось относительно консулов и преторов, в знак почета. Ликторы эти были высокого роста, с длинной шевелюрой, воинственного вида и благородной осанки. Поверх кольчуги на каждом из них была надета черная мантия из грубой шерстяной материи, застегнутая пряжкой на правом плече и спускавшаяся до колен — сагум. Левой рукой они держали лежавший у них на плече пучок розок, из верхнего конца которого выглядывал топор. Последний вкладывался в пучок только во время войны. В правой руке у них была палочка. При виде ликторов все войско огласило воздух громкими, почти свирепыми криками радости. Долго бы кричали возбужденные легионы Спартака, если бы он, приказав затрубить в трубы, не водворил снова среди войска тишины и порядка. Тогда вождь гладиаторов спешился. Впереди его шли ликторы, а позади — Крис, Граник и Акномао. Спартак сделал смотр двум германским легионам, которые составляли первый корпус и были в первом ряду. Он хвалил их оружие, их боевой порядок и молодцеватую выправку. Ликторы шли впереди с приниженным видом, низко понурив голову. Один из них, бледнее от сдержанной ярости, другие краснее от стыда. «Какой позор! Какой позор!» — произнес один из них дрожащим сдавленным голосом, едва слышным для того из его товарищей, который шел рядом с ним. «Уж лучше было умереть под Аквина», — отвечал тот, — «чем дожить до такого срама». Первому из этих двух ликторов было 45 лет. Он был высокого роста, плотного сложения, с загорелым лицом и решительной походкой. Его звали Аттацилий. Другой — старик, которому перевалило за 60, высокий, худой, сухой, с седыми волосами, с изможденным и строгим лицом, с широким шрамом на лбу, с орлиным носом и серыми живыми глазами, в которых светилось выражение мужества и энергии. Имя его было Симплициан. Ликторы, принужденные таким образом идти впереди Спартака, встречали на всех лицах, когда решались взглянуть украдкой на гладиаторские легионы, радость, которую доставляло врагам их унижение, и на всех устах насмешливую улыбку победителя, попирающего достоинство побежденного. «Пало величие римского имени!» — прошептал Аттацилий после долгого молчания, повернув украдкой к Симплициану лицо свое, орошенное слезами. — Боги, защитники Рима, избавят меня от этой муки, — отвечал глухим голосом старый Симплициан. Его суровое лицо подергивалось судорогой, свидетельствовавшей об ужасных страданиях, которые переживала его гордая душа. В течение 3 часов Спартак успел осмотреть фронт всех своих легионов. Он расточал похвалы и слова одобрения направо и налево, энергично советовал солдатам своим соблюдать строжайшую дисциплину, от которой зависит превосходство войска и его способность одерживать победы. После смотра вождь гладиаторов вскочил на своего ратного коня и, обнажив меч, приказал заиграть сигнал к учению. Все движения по его команде были исполнены его легионами с необычайной точностью. Затем 3 корпуса бросились один за другим в атаку по всем правилам военного искусства. По окончании этой примерной атаки легионы выстроились на холме, где предполагался неприятель, и в превосходном порядке прошли церемониальным маршем перед своим вождем. Они снова все провозгласили его своим императором и вернулись один за другим в лагерь. Последним вернулся туда Спартак. По-прежнему впереди его шли ликторы, возле него Акномао, Крис и Граник, а позади следовали все начальники легионов. В новом лагере гладиаторы устроили для Спартака, без его ведома, пышную палатку. В ней-то, в этот торжественный день, был приготовлен скромный пир для 10 начальников легионов, для 3 лейтенантов Спартака и для предводителя конницы. Из уважения к Спартаку пир был устроен на скромную ногу. Спартак был враг всяких излишеств и чревоугодия. С раннего детства и в течение всей своей жизни он был умерен в пище и питье питая отвращение по натуре и в силу привычки к роскошным пиршествам и к бражничеству. Вот почему за этим столом ели и пили умеренно, хотя большинство застольных гостей — Акномао, Барториджа, Бризавира, Рутилий — охотно бы обратили скромную трапезу в пьяную оргию. Тем не менее гости веселились от души, обмениваясь самыми живыми и искренними приветствиями. В конце пирушки Рутилий поднялся со своего места, держа в руке чашу, наполненную пенистым вином. Он пригласил других сделать то же, поднял чашу высоко и воскликнул громким голосом: «За свободу рабов! За торжество угнетенных! За здоровье непобедимого и неодолимого Спартака, нашего императора!» Он жадно выпил напиток при рукоплесканиях и одобрительных криках товарищей, которые все последовали его примеру, исключая Спартака, едва прикоснувшегося губами к своей чаше. Когда затих шум рукоплесканий, Спартак, в свою очередь, высоко поднял чашу и твердым сильным голосом произнес: «Во славу Зевса, великого освободителя! За целомудренную и стыдливую свободу, которая обратила на нас свои божественные очи, светит и покровительствует нам!» Все присоединились к этому тосту, хотя галлы и германцы не верили ни в Зевса, ни в другие греческие божества. Акномао также предложил тост, призывая помощь Одина. Крис молил Иисуса быть благосклонным к гладиаторскому войску и к предприятию Спартака. Эпирот Фессалоник, бывший эпикурейцем и не веривший ни в тех, ни в других богов, в свою очередь обратился к товарищам со следующей речью: «Я уважаю ваши верования и завидую им, но не разделяю их. Учение несравненного Эпикура доказало мне, что боги — призрачные создания ужаса. Всякий раз, когда нас постигает тяжкое горе или несчастье, у нас появляется потребность веры в сверхъестественную силу и желание прибегнуть под защиту этой веры, чтобы почерпнуть из нее душевную бодрость и утешение. Но если человек убедился, что природа создает и разрушает только сама собою, посредством сил не всегда нам известных, часто таинственных и непонятных, но во всяком случае материальных сил, возможно ли ему верить в так называемых богов? Итак, позвольте мне, друзья, провозгласить пожелание нашему делу по своим мыслям и убеждениям». И, помолчав немного, он продолжал: «За единомыслие духа, за отвагу сердца, за силу мечей в лагере гладиаторов!» Все приняли тост эпикурейца и выпили за здравную чашу. Затем снова уселись и продолжали веселую, оживленную беседу. Мирдзе, прелестная в своем широком одеянии из светло-голубой льняной ткани с серебристыми полосками, хозяйничала за раздачей блюд, но не сидела, а стояла и смотрела на Спартака, в честь которого дан был этот пир, нежными любящими глазами. Ее бледное лицо, обыкновенно печальное, на котором уже давно легче было подметить слезу, чем улыбку, выражало в этот час ясную радость, спокойное довольство. Но нетрудно было понять, что это веселье было мимолетное, и за ним плохо притаились мучительные заботы и тайные печали огорченной души. Арторид же любовался ею влюбленными глазами и почти не спускал их с нее. Украдкой, словно невольно, и она взглядывала по временам на доблестного юношу. Лицо его за эти немногие дни сильно побледнело и похудело. Любовь, сжигавшая его, не давала ему покоя ни днем, ни ночью и медленно подтачивала его цветущее здоровье. Уже несколько времени Арториджи оставался безмолвным и неподвижным, не принимая участия в застольных веселых речах товарищей. Он весь был поглощен созерцанием молодой девушки, которая смотрела только на своего брата. Это безграничное восхищение, эта нежная преданность Мирдзе к Спартаку возвышали достоинство и красоту молодой девушки в глазах Арториджи. Охваченный в настоящую минуту пылким энтузиазмом, он поднялся со скамьи и, набравшись смелости, провозгласил, высоко поднимая свою чашу: «Я пью, друзья, за счастье Мирдзы, любимой сестры нашего возлюбленного вождя!» Все подхватили этот тост, но никто в чаду заздравных речей не обратил внимания на яркий румянец, которым вспыхнули щеки юного гала, кроме Мирдзы, которая, вздрогнув при звуке голоса, произнесшего ее имя, быстро обернулась в сторону Арториджа и бросила в него взгляд благодарности и упрека. Потом, как бы вспомнив, что перешла границы сдержанности, которую решилась постоянно и неизменно соблюдать в своем обращении с этим юношей, она вся раскраснелась и стыдливо потупила очи.